Производство студии «Скрытые лица». HiddenFaces.ru.
Друзья, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Скрытые лица у нас.
И да, уж середина января.
Да.
Не верится. 2020 год, 2020.
2020, дожили.
Дожили.
Говорится. Дожили.
Тьфу-тьфу, не сглазить.
Я даже, знаешь, не считал это время. Я считал до 2000 года и знал, что мне будет 25 лет в этот. А что-то будет 2020, это казалось, даже на Луну не летим.
Да, вообще. И даже нету машин, которые в небе.
Даже, знаешь, даже трассу, прямую трассу Москва-Петербург и ту даже не достроили, хотя открыли и торжественно.
А вот, кстати, расскажи, что по факту там?
По факту очень крутая трасса, так. Очень крутая, особенно если с транспортером ехать, то есть просто тебе открываются все двери и так далее. Но, во-первых, на некоторых участках вообще и довольно-таки длительно не ловится телефон, вообще ноль, никакого телефона. Это немножко как-то странно, то есть, естественно, стоят телефоны, которые вызова там, служб каких-то, но там типа, но телефон просто не ловится. То есть, если ты нечаянно выключил, например, навигатор, а я включаю навигатор даже на таких трассах, просто мне нравится смотреть, то все, он как бы он будет серым тебе. Заправки, знаешь, как выглядят во многих местах?
Да.
Железный ящик, в него приходишь, там такой шнур, который, знаешь, дотянется, наверное, до Питера. И в нем, типа, вот там ящик дизельное топливо, ящик 95-й, и в нем открываешь такой сарай, в нем стоит какая-то херня такая, типа, знаешь, как будто из земли ее качают.
Да.
И включаешь там, типа,
а как только платишь?
По карточке или этим самым, прям в автомате. Такой автомат старый.
Ага.
Ну, никаких условий. Туалеты редко и очень редко. Два, по-моему, на всем пути было что-то пожрать, вот типа там какой-то гриль, что-то такое, кафе. То есть можно вот так сесть и ехать 7 часов, и, в общем, никакой цивилизации просто нету вообще. Но при этом для быстроты это удобно. Вот. И нет трассы, где Тверь. Вот там прямо она заканчивается, надо выехать на обычную дорогу.
А почему она? Да, почему так?
Не достроились, ну, как бы не запустили, но что-то там не доделали и так далее.
То есть, но она будет?
Ну, будет, да. Будет вообще так, чтобы вообще никуда не выезжать, просто садишься в Москве и в Питере вылезаешь. Но вот так вот если ехать,
а
то...
А съезды есть другие места с этой дороги?
Есть, есть, да. На некоторых местах, знаешь, например, я заезжал в Новгород, и из Новгорода ввела дорогу, потом вела через какие-то села, какие-то, знаешь, пролески 20 километров, потому что если, типа, это был самый прямой путь попасть опять на скоростную трассу. Типа, а дальше был такой, типа, надо было проехать там 50 километров, и от этой обычной дороги 30 километров таким же перелесками надо было добраться до въезда опять на эту трассу. Есть съезды, есть, там все в любой город можно.
Ну, в общем, это была вставочка по Питеру, да. Но все равно плюсы есть, ты говоришь,
да,
быстро.
Да.
Сегодня обсуждаем ревность, изжога, оскомина, heartburn 86-го года.
Да.
Вот.
Да.
Ну, скажи.
А, может быть, ты? Ты так у тебя улыбку исчезла.
Нет, я тогда скажу просто, ну, во-первых, для тех, кто не смотрел, что это типа история, как обычно, распада очередного союза с момента начала и конца.
Ну, вот ты вкратце расскажешь историю, да.
Да, Джек Николсон играет журналиста, обозревателя политического, Мэрил Стрип, обозревателя кулинара, Милош Форман там в камео просто как друг, который на блондинке сплетнице женат. И есть там классная цитата, которая говорит: отец Мэрил Стрип, хочешь моногамии, выходи за лебедя. И говорит, я пошел к своей даме.
Папа, что же мне делать?
Ничего. Хочешь верности? Выходи замуж за лебедя.
Нет.
Малышка, сейчас тебе надо поспать. А я поеду к красотке, чьи деньги я профукал в Атлантик-Сити.
Я потом еще скажу на эту тему, просто уже таких вот как бы там интересных фактов. Мне интересно твое ощущение от кино.
Ну, вот мое ощущение было такое. Значит, представь себе, что я кровожадный, ты знаешь, какой я был ревнивец былые годы. Вот, и уж я знаю толк в этом самом, да, и с удовольствием я прям кинулся на этот фильм. Я такой, знаешь, как римский житель, который регулярно ходит в Колизей, рвут львы гладиаторов, иногда гладиаторы рвут львов, там, гиен и так далее. И тут я вижу афишу. Значит, на афише рожа Джека Николсона, который прям, ну, понятно, что там единственный кадр – это сияние с топором, да, который и с его вот этой ухмылкой там и так далее. И написано, что вот гладиатор Николсон, знаменитейший, который у гиен вырывает сердце в конце и сжирает его, да, там. И, значит, фотография, как ее, Мэрил Стрип, да, и говорит, что это знаменитые гиены, которые выращены на 97-м акте Аппиевой дороги у сенатора, там, принадлежащей самому, как он, кровавому римскому императору. И я, значит, прихожу, а мне там показывают, например, как Куклачев вводит котика между ног. Вот Куклачев идет, а кошечка у него вот так между ног ходит. Понимаешь, да? И вот я весь фильм смотрел, думал, сейчас, подожди, сейчас начнется. Вот они познакомились, Джек Николсон, все, сейчас вот начнется. Потом, значит, парикмахерская, она сидит, слышит это, я думаю, все, ура, вот сейчас начнется детектив. Как это мы обычно делаем? Собираем по информацию, потихонечку, наводящие вопросы, ответы не совпадают с этим самым. Ага, где-то можно уже приехать, подглядеть, там что-то еще проверить, где-то подобрать код к телефону. Там, так, ну, не будем раскрывать кухню, мы читаем лекции, поэтому не знаю, как ты, но я профессор этих наук. И как бы вот прошла свадьба, все, она убегает к папе. Ну, может быть, я думаю, хорошо, женский это, а дальше-то начнется. Потом она возвращается.
Я не вернусь, если ты будешь продолжать встречаться с ней.
Больше я с ней не увижусь.
Никогда? Даже случайно.
Рэйчел, я же сказал, больше я с ней не увижусь. Значит, так и будет. Знаю, тебе тяжело. Но и мне тоже.
Потом она в торт лицо в салаты, или торт, я уже не помню, да? И на этом фильм заканчивается. И я вот, знаешь, что хочу спросить? Зачем меня так обманули? А потом-то я понимаю, что называется-то не ревность можно, а назвать можно изжога и прочее. Ну, конечно, тогда как бы понятно, о чем фильм. Я бы тогда просто не стал бы, наверное, кидаться на название и надеяться на прекрасный детективный расклад по семейной, о счастливой семейной жизни, да?
Ну, я с тобой вот полностью согласна еще.
Я не понял, что за фильм. Зачем?
Ну, он неудачный, как
зачем
бы.
Зачем Николсон там?
Ну, да, типа, да. Мэрил Стрип, Николсон, то есть я потом читала много рецензий того времени, Роджер Эберт поставил там одну или две звезды. Значит, я поняла обо всем. Значит, есть некая Нора Эфрам, которая написала
сценарий. Да.
Она же написала книгу, которая была очень жесткая по поводу распада своей личной жизни. Это автобиографичный фильм. А вот как бы, да. Только после того, как она развелась с ним, она написала вот комик-бук на эту тему. Пыталась или написала, короче, он на нее подал в суд. То есть у них там была, короче, адская война.
То, что хотелось бы посмотреть,
и все говорят, типа, полное ощущение от фильма, что там все интересное началось, когда выключили. Ну, типа, вот фильм закончен, то есть как они разводились и тому подобное.
Да-да-да.
Я тоже вообще не поняла, зачем надо было брать такого титана, как Николсон, и давать ему так мало роли.
Да.
Похабно мало
абсолютно
материала,
нет,
текста, сцен. Там есть целые куски, где его просто нету. И Мэрил Стрип, то есть вот все об этом и говорят, как можно было взять двух таких обалденных актеров? То есть они говорят, типа, надо же было дать актеров и дать им роли, внутри которых у них ноль химии между собой.
Абсолютно,
не потому что
да,
они плохие актеры, а потому что так написано. Нам наплевать на этих людей, зачем мы смотрим за эту жизнь. То есть покажите нам что-то необычное хотя бы. Там, в смысле, историю распада, так покажите ее.
Да,
вы
да,
ничего
да,
не показали.
Да.
Настолько беззубый сценарий. Настолько беззубая история. Потом он политический обозреватель, это никак не обыгрывается.
Да,
эти 25 одинаковых сцен ужином с друзьями, зачем они нам нужны? Там нет неинтересных разговоров, неинтересной мизансцены.
Да, да.
Если бы это был Вуди Аллен, там были бы действительно какие-то блестящие застольные беседы,
а
понимаешь?
Вот это, я даже так надеялся, вот я там вытащил ящик, говорю, зачем с собой брать ящик? Ну ладно, наверное, так. Он заходит, говорит, я все про тебя знаю. Я, вот, отлично, ноль.
Думаю, а он такой,
да,
ой, щит, типа, все,
да,
вот и весь скандал.
Я знаю про тебя и Тельму Райс. Я все знаю, все здесь.
Черт.
Ты бы хоть скрывал это получше, а ты просто сложил в стол. Отели, мотели.
Проклятие.
Не мог наличными заплатить, как все бабники делают. Еще и счета собирал.
И это Николсон, который писал две строки.
Где топор,
две
строки, да. Где топор лежит.
Сам, да.
Слушай, а как тебе эта сцена еще похуже, когда она наврала про сифилис там его любовницы, и он такой на лестнице, типа, что ты себе позволяешь? А она такая, типа, что хочу, то и позволяю, они расходятся по разным этажам. Как тебе вот эта сцена?
Ну, вообще, ну, как бы, зачем?
Тельма рвет и мечет.
Рвет и мечет? С ума сойти. Слушай, ты мерзавец, передай Тельме, что если она еще хоть раз здесь объявится, я скажу Бетти, что у нее сифилис.
Бред.
И в светских сплетнях опубликую. Какой недуг подкосил самую высокую светскую даму? Вовсе не сломанный каблук.
И ты знаешь, нам даже не показали... Как бы так это роман у него или нет? Понимаешь, там даже нету, понимаешь, его. То есть это настолько однобокая какая-то история.
Может, там монтаж был плохой?
Может, там реально сценарий, где только ее интересовали ее нож в сердце, что ей изменили.
Я не понимаю, зачем такая длинная сцена, как она скрылась перед свадьбой.
А, вот это все, это никто не понимает.
Я не понимаю, зачем.
Они говорят, сначала все смеялись. Ну, типа, сначала ты смешно, потом ты думаешь, ребят, ну может, это уже прекратится. Это очень занудно, мы не хотим, как бы, это смотреть.
Да, да, да. Да.
Я просто пытаюсь понять, почему ты не хочешь выходить замуж за того, кого любишь. Потому что это бесполезно. Брак неэффективен. Эффективен развод.
Развод – это временное решение.
И более того, нам не показали, по сути, как вспыхнул роман.
Да,
их
тоже вот, нету,
их
да.
Отношений тоже нету. То есть, есть...
То есть они целуются под вывеской Мефисто. Да,
да, да.
И
все. Тоже такая, знаешь, метафора довольно притянутая за уши.
Да.
Михалков звонил, просил... вернуть ее в новый фильм,
да, да.
Рядом с этим поездом, который,
в общем,
дым пускает.
У меня совершенно был такой, только не Николсон там должен был быть.
Да и не Мэрил Стрип.
Мэрил Стрип, да.
Слушай, а ну раз уж мы с тобой вот так одинаково по поводу этого фильма, ты знаешь, удивительно, он всплыл в обсуждении какого-то там моего любимого подкастера американского, который с кем бы ты там говорил, и обычно как, откуда я эти фильмы-то беру? Я же их все не видела. И они там типа, о, как я обожаю Джек Николсона, типа в «Хартберн», типа, или там Мэрил. То есть это всплыло, вот как бы люди хвалили это кино, понимаешь? У меня еще одну записано, посмотрим, может, он там, потому что они, когда я читала рецензии на это, они все говорили, это, конечно, не вот этот фильм, который мы с тобой потом посмотрим, где Николсон, конечно, дал прикурить. Вот посмотрим, где он дал прикурить, как бы все-таки кроме «Сияния» и кроме «Райдера».
Ну какой хороший фильм,
«Райдера».
Мы с тобой смотрели «Последний наряд».
Да.
Вот там классный Николсон.
Не, ну Николсон там вообще везде классный. Хотя, ты знаешь, он мне с мужской точки зрения не нравится.
Он хороший писатель там был.
В смысле, я его не находила никогда сексуально притягательным, даже когда он молодым был. То есть вот...
Ну, такой волчар.
Не, ну я имею в виду, что нет, он красивый мужик, в смысле, просто не в моем вкусе. Вот интересно, кто с ним играл, этот Изи Райдер второй, он классный. Там мне нравятся старые американские актеры, там, то есть они красивые дядьки, мне нравятся «Квадратные челюсти», эти американские вот такие. Вот мне очень нравится, ну, самый главный, Марлон Брандо, но он относительно американский, тем не менее.
Спейси там прекрасный молодой.
А, вот, кстати, об этом мы не сказали.
Совершенно не знал, что 30 лет спустя...
Он будет королем Netflix, а потом просто упадет вниз очень, да.
Ограбление такое чудное. Вот ограбление можно вставить в какой-то хороший комедийный фильм.
Абсолютно.
Где эти бабки, где она может лечь. И он такой мальчик, который там пытается...
Да, и главное, типа, как они сидят.
Лечь на живот.
Пожалуйста, не стреляйте, но я не могу лечь на живот.
Постарайтесь. И никому не двигаться 5 минут. Простите за кольцо, мадам.
Ничего, не беспокойтесь.
Не, вообще, вот это прекрасная мизансцена, непонятно, из какого фильма взявшаяся.
Непонятно, зачем она там нужна, которая, ну, кольцо... пропал, ну, как бы, тоже, который не развился никуда в результате.
Ну, слушай, раз у нас такое с тобой единодушие по кино, давай тогда, может, вспомним чего-нибудь про ревность такое интересное, о чем мы друг другу не рассказывали и одному слушателю нашему. Или что у тебя там еще написано?
А, мне очень понравилось еще, знаешь, как они песни, в которых есть, существует Baby, песни, в которой Girl существует. Вот это мне понравилось, что они подбирали, и там и песни хорошие идут, вот вообще музыкальный ряд.
Да, это хороший момент.
Я не могу остаться.
Детка, там так холодно.
Но должна я уйти.
Детка, там так холодно.
Этот вечер
самый счастливый.
Чудесный.
Посмотри на ливень за окном.
Мне знаешь, что еще вот что? Знаешь, у меня любимый есть Джон Хьюз. И что они примерно одного такого уровня, вот у Норы же у нее, пока ты спал, вот это все, да,
да, да.
Прочее. Вот у нее такой, она протестант такой, да? И в сценариях, и фильмы у нее протестантские получаются. И насколько прочеловеческие фильмы у Джона Хьюза.
Ну, ну да. Как бы вот не, такое... ну Джон Хьюз просто делает это хорошее кино, это очень хорошее кино.
Носки в раю.
А,
вот
да,
это,
да.
Это тоже тема потерянных носков. Тоже, знаешь, такое ощущение, вот как у фильма Михалкова, знаешь, как бы отдельно взять кусочки, и получается ситкомы такие можно, знаешь, вот типа
да.
для смешняшки как бы ха и все и хохот такой, да, закадровый. Вот про носки, что они теряются, да, есть, существуют в раю специальные носки, где они все воссоединяются. Это смешно, да.
Каждый в среднем теряет по 4 носка в год. Я лично теряю десяток. Это 400 миллионов пропавших носков. Пропали навсегда. Где они? Исчезли бесследно. Но ты надеешься, что однажды они тебе попадутся.
Они в раю. Когда ты умрешь и попадешь в рай, тебе дадут огромную коробку со всеми твоими пропавшими носками и перчатками, и будешь разбирать их целую вечность.
Так, ну как бы все, ревность. Ну,
да, но я думаю, может, мы вспомним какой-нибудь Тесса, там какой-нибудь, ну, что-нибудь на тему вот наших проявлений таких молодежных.
Ну,
о ревности.
Про ревность.
Что-нибудь такое. Вот я просто сейчас, я не вспоминала специально, да, это сейчас ты сказал, мы с тобой университет, да, мы с тобой реально можем университет уже открывать, это именно этого. Просто это совсем ушло в прошлое, больше не практикуем, слава богу, эту тему. У меня очень, знаешь, я вообще как бы этот теоретик, по кличке Мисс Марпл, я очень многим людям помогала выводить других людей на чистую воду. Да? То есть мои лучшие проявления были, это когда я работала на чужую как бы ревность.
Угу.
Моя, она полностью как бы безмозглая.
Безмозглая, да?
Безмозглая, в смысле, в плане связанная с яростью уже с какой-то. У меня никогда не было таких вот, может быть, просто у меня не было практики нескольких долгих отношений, у тебя было несколько браков, у меня, по сути, один, в общем, за всю жизнь.
Вот этот детектив тебя не встречал? Ну, вот как вот, тебя вот это... героини твоего фильма.
Что?
Ну, детектив у тебя не включался?
Я профессиональный детектив всегда включаю. Просто смотри, у меня до моего вот этого, моего единственного брака, других, по сути, не было. Поэтому детектив, вот такой вот как бы мозг, и вообще как бы высокие ставки, это как бы что-то отношения стоят, понимаешь? Когда ты кого-то проревновал в молодежной студенческой компании, просто подходишь и даешь там, водку выливаешь на голову, это все просто кончается, понимаешь? В морду даешь. Ну, типа такого. Когда требуются твои детективные качества, когда надо заниматься письмами, слежкой, телефонами, смс, это значит, что на кону любовь, что-то серьезное, совместно быт, возможно. У меня просто в этих отношениях, соответственно, этого не было. Другого опыта у меня не было. Поэтому я все время участвовала в чужих как бы этих делах, где требовался разум, требовались действия оперативно-розыскного порядка. И я очень как бы, я мисс Марпл, меня сразу вызывают на такую работу. Вот. И я всегда понимаю, как это можно как бы проверить, посмотреть, что сделать. Вот. А у тебя что вспоминается вот из такого, знаешь, вот... неловко, конечно.
Неловко, нет.
Ты знаешь, мне было совершенно смешно. У меня, значит, ну, через подобный какой-то опыт проходила приятельница, да. Вот, она очень интеллигентный человек, как бы с высокой моралью и принципами, скатившийся в абсолютное как бы дно из любви, как это бывает с приличными людьми. Вот, и в какой-то определенный... Но она еще ко всему как бы довольно, скажем так, ну, математический гений, короче, в общем, физик. В общем, для женщины не свойственно обладать программист. Ну, то есть вот эти все навыки у нее как бы вообще есть. То есть она женщина, ну, как бы математик, программист, скажем так. Я просто сейчас аккуратно, чтобы как бы никоим образом не выдать ее, потому что она мне разрешение на рассказ этой истории не давала. И она мне, ну, как бы она проходит через этот ад со своим как бы молодым человеком, скажем так. Молодым человеком, смешно. Ну, в общем, да, с мужчиной начинает делать какие-то действия, все ниже и ниже падает планка нравственности. Она мне говорит, типа, звонит и говорит, слушай, ты, наверное, может, перестанешь после, может, со мной общаться. Ну, короче, как бы я взломала его почту, я читаю теперь его письма. Я смеюсь, говорю, наконец-таки пошла нормальная жара, что я вся в нетерпении. Я говорю, почему ты считаешь, как бы, я говорю, это вопрос минимум, который мы можем сделать в сложившейся ситуации. Вообще не испытываю никаких...
Можно, как бы... знаешь, как бы не рассказывая истории, я буду соглашаться с вещами, которые я делаю.
Вот, я говорю, о чем ты говоришь?
Отложим на будущее романы и
мемуары. Нет, я думала, ты не мы что-то более там, знаешь, я, и в общем, минимум. И она говорит, ну, понимаешь, дело в том, что было очень тяжело, скажем так, читать только его почту и не понимать, что пишет его жена, поэтому мне пришлось взломать ее почту. Я говорю, наконец, как бы там была жена. Я говорю, вообще, то есть как бы кончилось тем, что, как бы, понимаешь, это было огромное ответвление людей, господи, прости мне, почту которых мы читали, просто, понимаешь, чтобы выяснить, что делает один маленький человек. То есть, понимаешь, то есть, как бы у этой условной жены, у ее брата, у всех была своя жизнь. И мы уже. То есть, ты не представляешь, это был роман. То есть, более интересных полгода у меня не было. Только когда другая моя подруга наняла частного детектива, и мы читали чужие смс, переписки, вот такие вот вещи. Просто когда у тебя распечатки, просто чужих смс, понимаешь, со словами. Это старый. Я не знаю, сейчас так вообще можно или нет. В смысле, есть вообще возможность техническая. 10 лет назад было можно это делать, понимаешь? То есть, когда тебе просто приносят такое вот в такое количество бумаг, понимаешь, личной как бы жизни людей, понимаешь, ты там сидишь, копаешься и вычитываешь. То есть, да, вот такая вот история. Но это еще не все. Я еще читаю вот эту почту, вот эту почту, вот эту почту. Короче, все ответвления, и таким образом объем просто информации становится, естественно, больше.
Но она нашла?
Информацию?
Ну, то, что
информация была, не было полной картины правды. Естественно, полная картина правды появилась. Конечно, а как? Притом, ну, это дико, это стыдно, Паш. Я имею в виду...
Нет,
я имею в виду, я не она, но я была приобщена. Ты знаешь, мне кажется, что когда люди ведут двойную жизнь, врут, платят много вранья, они должны быть готовы, что это сводит других людей с ума, не теряют считать человеческое лицо, терять, и начинается...
Мария Михайловна, это взрослая ответственность, понимаешь? Если человек должен отвечать, ну, отвечать за свое, можно делать все, что угодно. Но единственное, что ответственность может быть разная. Кто-то может читать твою почту, кто-то дать в морду, кто-то там еще что-то.
А еще смешной момент был, когда другая моя подруга вызвала меня, нам надо было подъехать по адресу, потому что там один человек утверждал, что он дома.
Это прекрасно.
Он оставлял зажженным свет.
Но забраться в дом напротив...
Нет, типа свет зажженный оставался. Если ты подъезжаешь к окнам, свет горит. Но была еще машина, парковочное место, но оно было за забором. И забор был типа 6 метров. И он знал, что никогда мы не узнаем, но он нас недооценивал. И в ночи, там, знаешь, холодным ноябрьской ночью, мы буквально, короче говоря, просто как обезьяна Поллианам, может, он не 6, конечно, был, но я имею в виду, это был очень высокий забор, понимаешь, на который невозможно было залезть, но мы каким-то образом преодолели, короче, заглянули, машины не было.
Класс.
Но я имею в виду, сейчас, если мне кто-то позвонит 12 ночи и скажет, подъезжай по некому адресу, мы будем пытаться с тобой перелезть через забор и понять, есть ли его машина, я просто повешу трубку и буду дальше спать. А тогда это казалось просто...
Подожди, а если я позвоню?
Нет, я тебе скажу, Паш, ну ты что, реально?
Нет. Да, я отвечу, это реально.
Нет, я не знаю, может быть, я поеду, я буду чертыхаться и
знаешь,
проклинать.
Сейчас, подожди.
Я никогда не поеду.
Самое главное вот что, Марья Михайловна, что я тебе не позвоню, я тебе напишу смс, мы практически не созваниваемся.
Ну, я ни с кем не созваниваюсь, мне кажется, ушло. Это странно будет даже позвонить. Смотри, я, может быть, поеду, как закапывать с Лермонтовым или с Пушкиным, кого-то, да. Но я не пойду с таким восторгом и ощущением приятного времяпрепровождения, с которым я ездила на такие мероприятия 15 лет назад, с тем, что как весело. Будет сейчас.
А если знаешь, что...
Неужели ты еще способен будешь поехать смотреть в своем возрасте, стоит машина или нет?
Кто знает.
А вот я
если,
знаю...
Если у меня попадет в руки Хастлер, мало ли, там и все что угодно может начаться.
Ой, не дай бог.
Наелся, если честно.
Это все вообще нам нужно это? Это же кроме смешного столько боли вызывает, столько грусти.
Знаешь, я наелся. Нужно ли, не нужно? Сейчас мне это не нужно вообще ни при каких обстоятельствах.
А вообще есть люди, кому это нужно?
Но с другой стороны, я сейчас хотел сказать, я вот на дачном поселке, да, там такие довольно-таки темные переулки, где-то посвятые, где-то темные. Я тут шел, что-то прогулся от станции, что такое, и буквально спрятался вот так в тень забора. Просто какие-то люди пошли, и у меня включился такой, знаешь, как охотник какой-то прочее. И я вот так вот прям спрятался в забор, вот так прям в темноту, и люди мимо меня прошли и не заметили вот так вот. И я испытал вот это вот такое приятное ощущение вот этого какой-то таинственный...
Доктор Лектор
такого, да. То есть, в принципе, люди прошли, обычно нормально, взрослые, ни бабушки, ни старухи, никакие. Просто прошли, и они были полностью в моем таком этом, знаешь...
Ты меня пугаешь.
Я вижу, что они так появились с улицы освещенные. Я так раз так, прошли люди и все. Это не темно было, не то чтобы темно, просто меня не заметили. Вот и вот, наверное, вот таких вот такого, знаешь, охотничьих таких штук мне достаточно. А потом, знаешь, ревность, она же когда не уверен.
Да нет, это штамп. Это о чем ты говоришь? Можно любого человека... Слушай, ты сидишь там, а твоя женщина при тебе там переходит грань, там флиртует с кем-то. Кому будет все равно, кому будет это неприятно, хоть как ты не был уверен. Твое там эго, на эго можно наступить. Можно неправду говорить, когда ты просто начинаешь, просто ты вообще был выключен, и вдруг ты видишь, что тебе пиздят, как бы. Понимаешь, что ты включаешься, тебе становится обидно. Почему мне врут? Там же очень, если копнуть, там же очень много про вранье, а не про половой акт.
У меня есть такое ощущение, может быть, ты, знаешь, время опровергнет, и окажется, что там через какое-то время ты будешь меня со мной закапывать трупы, да, например. Но я еще раз повторяю, что когда появляется на что опереться, вот какие ценности, у кого-то там вера, у кого-то там еще, вот у меня это какое-то мое вот сейчас вот мое пространство, да, вот в котором я сейчас, то как будто бы, ну, как бы хрен с ним, отойду. У меня есть что-то мое, на что неизменно.
Нет, такая ценность. Это мы уже больше про отход. То есть, понимаешь, ревность – это эмоция. Это как злость. Ты можешь кем угодно быть, Гитлером, Наполеоном, там, Пашей, Машей. А ты знаешь, это в смысле, есть люди болезненные, неоправданно ревнивые. Mm-hmm. Это мы сейчас про это не говорим. Я просто тебе говорю, что вот когда там типа, ой, ты что такой неуверенный в себе ревнивый? Если ты маразматически ревнивый человек, mm-hmm. да. А когда как бы, то есть, ну, понимаешь, это объективно, ну, то есть... Понимаешь, я не знаю, те случаи, которые я знаю, там, например, относительно тебя, которые там, или там себя, понимаешь, угу. Это, то есть там было немного маразма, там было много объективного.
Там было объективного много, да.
Понимаешь, то есть маразм, тут, извини, как можно на это реагировать?
Маразм возникал тогда, когда объективного становилось слишком много, а, например, самый худший случай, это когда тебе говорят, это не черные, это монахи ходят в белых одеждах. Монахи не черные цвета. Переходить надо на красный свет светофора. Ну что ты, правда, маленький, что ли? Понимаешь, да. Вот когда так, то вот тут уже происходит такой, блин, да вы заебали, вы сейчас просто вы меня уничтожаете как личность.
Да,
вы,
да,
уже
да.
В мою какую-то, знаешь, ощущение нормальности,
избивку. Это вот тот самый газлайтинг, когда тебе вот пытаются выдать за ненормальное, нормальное.
Терял крышу совершенно.
Нет, и самое плохое – это манипуляция.
Да.
То есть тебе не говорят, что тебе показалось, тебе говорят, тебе не показалось, но это нормально.
И там уже начинает и казаться что-то. Там уже начинает и какие-то... А когда, знаешь, так... путем долгих поисков и прятания в заборе и так далее, вдруг узнаешь подробности какие-то, тебя точно обманывают, да, а потом ты и к этому еще обнаружишь, что 10 случаев – это твои воображения, а один случай, да, то, конечно, там перевешивает один случай, естественно. А 10 просто убивают свои, которые кажутся, потому что ты вот такой сбой.
Ну, знаешь, как бы мне кажется, что я еще не встречала такого случая, где как бы требовались оперативно-розыскные действия, которые бы потом ничем не заканчивались.
Да?
И выяснялось бы, что это всем померещилось. Я такого еще не встречала. Угу. То есть, когда нормально...
Кто-то чувствует что-то?
Ну, то есть, как бы, если... Как бы, то есть, в основном люди к этому прибегают, когда они просто уже все поняли, просто им, скажем так, нужны доказательства для своего разума, неважно для чего. Ни разу я не видела, чтобы человек думал, что что-то это так, а это оказалось не так, когда туда копнули. Всегда это именно так, как человек и думал.
Угу.
Просто вот ему объясняли, что монахи в белом ходят, и ему нужно было что-то на руках иметь, чтобы в этот момент закричать. А вот ничего подобного. Вот 20 фотографий, где они в черном, понимаешь? Ну, то есть вот поэтому я думаю, что если бы люди там сразу признавались, понимаешь, да, или умели бы умнее к этому подходить, там было бы намного меньше как бы материала, с которым бы работали те, кто занимается розыском.
Я вспомнил, знаешь, что фильм, как же вот актеры, которые играли оба, прям мальчик и девочка, в фильме «Роман с камнем».
Дуглас
и вот вторая.
Кэтрин Тёрнер.
Да. У них есть фильм, где они семейная пара, и у них война. Война семейства Роуз, что ли?
Да, мы с тобой смотрели.
Да, его. Вот где страшно было показано вот этот вот расход, разрыв.
Да, но там же он был не из-за ревности.
Ну, там не из-за ревности, там они вот как раз друг друга изжога началась друг от друга.
Да, ну просто, ну просто устали и стали будить друг в друге самое худшее.
Вот мне показалось почему-то, что когда я начинал смотреть этот фильм, что это будет что-то такое. Представляешь, разбуженное, да, самое худшее.
Ну что-то еще, еще по этому фильму, да?
Просто, что я вот даже не рекомендую смотреть, если честно.
А, все, тогда давайте в следующий раз, вот я открыла свой список, в следующий раз мы обсуждаем фильм «Зимний путь» 2012 года. Этот фильм нам порекомендовал посмотреть наш слушатель, передаем ему привет большой.
Прекрасно, да.
Да, и мы пообещали, и мы выполняем наше обещание, и потом мы это будем обсуждать в следующий с вами раз.
Да, спасибо. Да. Но этот фильм «Ревность» я не рекомендую просмотр.
В общем, ну, я, честно говоря, мне тоже сказать нечего на эту тему. Подписывайтесь на наш Instagram Podcast Studio в одно слово «о» на конце. Ищите нас в социальных сетях по названию сайта hiddenfaces.ru. Слушайте наши подкасты бесплатно на сайте hiddenfaces.ru, а также в приложениях SoundStream, Яндекс.Музыка, подкасты от Apple и Google Podcast в приложениях для Android.